говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Герои передачи – могильщики. Их можно называть и другими словами – могилокопатели, погребальщики, гробокопы. Сами они предпочитают называть себя землекопами. Кажется, самые знаменитые могильщики в истории литературы – персонажи из пятого акта трагедии «Гамлет». Все помнят, что ответил могильщик на вопрос, на какой почве помешался принц. Да все на той же, на датской. Но это не единственная удачная острота человека с лопатой. Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника? Могильщик. Его дома простоят до второго пришествия. Шекспировские могильщики не только копают и острят, но и бегают за шкаликом. То же делают и современные московские могильщики, герои этого выпуска «Поверх барьеров». Передачу подготовила Маша Риховская. Впервые в эфире 7 декабря 2001 года.
Герои нашей сегодняшней передачи – могильщики. Их можно назвать и другими словами – могилокопатели, погребальщики, гробокопы. Но сами они предпочитают называть себя землекопами. Кажется, самые знаменитые могильщики в истории литературы – два персонажа из пятого акта трагедии «Гамлет». Все помнят, что ответил могильщик на вопрос, на какой почве помешался принц. Да все на той же, на датской. Но это не единственная удачная острота человека с лопатой. Могу напомнить – кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника? Могильщик. Его дома простоят до второго пришествия. Шекспировские могильщики не только копают и острят, но и бегают за шкаликом. То же делают и современные московские могильщики, герои этого выпуска «Поверх барьеров». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». В конце этого часа передача Маши Ряховской «Профессия могильщик».
Здесь никогда не смолкает плач. Здесь, встречаясь, не подают друг другу руки и не здороваются. Здесь растут лучшие грибы, и ягоды, и цветы, но их не принято рвать. Люди постарше ходят сюда плакать и жаловаться на жизнь, а молодые — обниматься. Днем здесь печально, ночью — зловеще. Это город мертвых, или Божья Нива, или могилки. Словом, кладбище.
Это был июль месяц 1974 года на Долгопрудинском кладбище.
Когда Валерий Иванович пришел работать на кладбище, ему еще не исполнилось 18 лет. Он был студентом и уже женатым человеком. 28 лет Валерий Иванович проработал на кладбище, из них 15 лет землекопом. Теперь он директор нового Солнечногорского кладбища.
Открылся новый участок. Через кладбище проходило в день от 70 до 100 человек покойных. Через каждые 5 минут катафалк подвозил покойника, то есть был своеобразный конвейер, как на ЗИЛе. Мне показали участок, дали инструмент, лопату, и возможности копать никакой не было, потому что оказалось, что я нарвался на фундамент дома. Нам дали участок, где до этого было подмосковное село, вот, и это в июле месяце. Я могилу выкопал, это мне понадобилось весь день, потом... Товарищи землекопы подсказали, там дали инструмент, потому что никто никому ничему не учил. Выживешь, значит хорошо, не выживешь, значит ты к этой системе не подходишь. Сила мышц играет, конечно, роль, но сила духа является превалирующим. Почему? Потому что человек вначале ломается духовно, а потом физически. Чем еще запомнился первый день? Июль месяц, очень сильная жара. Помимо потока захоронений, оркестра через каждые 10 минут давило на мозги. И так изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Квалифицированный землекоп выкапывал от 3 до 5 могил в день. Я знал норматив. Если я к зиме не выйду на 5 могил, то мне делать нечего на кладбище. На кладбище, кстати, редко увольняют. Уходят сами. Основной аспект моральный. Самое страшное на кладбище для землекопа – зима. Лом весит приблизительно около 40 килограмм. Представьте, человек без подготовки при полуметровой проморозке. Надо заниматься спортом профессионально. У меня этого не было багажа, поэтому надо было начинать изнутри. В летнее время я максимально грузил себя. Норма была 2-3 могилы на землекопа. Через 5 месяцев я уже делал 5 могил. Хотя меня никто не заставлял это делать. Дается определенное время, 1,5 часа на копку. Хороший землекоп делает могилу за 45 минут. Что придавало силы, непонятно. Но я знаю одно, что через полгода работы в этой системе при активных перегрузках наступила колоссальная легкость, духовная и физическая.
Валерий Иванович, директор нового Солнечногорского кладбища, утверждает, кладбище – это государство в государстве.
Кладбище или ритуальный бизнес при коммунистическом режиме был своеобразным островком. Я просто боюсь патетики.
Таким островком, где человек был наименее подвержен вот этому государственному давлению. Про таких людей говорили поколение дворников и сторожей. Теперь мы можем сказать, что это было поколение дворников, сторожей и землекопов.
Вы точно подметили, была относительная свобода, хотя были свои рамки ограничительные, которые были достаточно жесткие. Была так называемая площадка или государство в государстве со своими законами. И были зачатки элементы рыночной экономики в 1974 году в этой системе. В то время можно было на кладбище заработать приличные деньги. Не надо было ехать на север. Средняя зарплата была до 1000 рублей. Корни этой системы, она закрыта. Устроиться практически в то время и сейчас нет объявлений. И никогда не будет этих объявлений.
В прошлом заводского рабочего с маленькой зарплатой приятель устроил Николая Маркова на Хованское кладбище. Впоследствии попасть в штат на Даниловское и Новодевичье кладбище оказалось легче.
Он говорит, 800 рублей. Говорит, 800 рублей, они мне вообще, в принципе, они не нужны. Я их за полдня их получу. Мне нужно было быть там в штате.
Поступив на Даниловское кладбище и работая фактически землекопом, Николай Марков оформился подсобным рабочим. Официально на кладбище служило всего 4 землекопа, остальные – подсобные рабочие. Попасть в касту землекопов было для Маркова недостижимой мечтой, потому что землекоп, в отличие от мифического Харона, берет за перевоз на ту сторону далеко не один, а бул.
Дорогу убрать – долго процедура. А потом мне еще нужно 3 или 4 могилы выкопать. Это я не то что обязан, а вот он подходит, говорит, Коль, выкопай мне там 3 или 4 могилы. Для того, чтобы мне прожить по 100, там по 150 рублей.
Значит, землекоп вам передает свой заказ на копку могилы и платит за это 150 рублей. А сам сколько получает?
6-8 тысяч берет прям с любого клиента. Есть разница?
А вы пытались стать одним из этих 4 землекопов?
Нет, там это просто бесполезно.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
В законах жизни на кладбище Валерий Иванович, директор.
Бизнес построен как в армии на едином начале. Любые формы партнерства на кладбище исключены. Слабых духовно и физически эта система, она не держит. Здесь нет юродивых, здесь все здоровые, сильные, жесткие люди. Начальство слушает в том случае, если уважают.
Как стать землекопом? Правило первое. Не позволяй себе сочувствовать. Валерий Иванович.
Вырастание в в систему ритуального бизнеса проходила очень болезненно. Приходилось по ходу работы менять точку зрения на многие вещи, причем кардинально. Процесс адаптации продолжался около 3 лет. Если каждому ушедшему в мир иной относиться как к живому человеку, вносить в это дело соучастие, то надолго человека в этой системе не хватит.
Правило 2. Не запоминать имена почивших.
Я стараюсь не запоминать имена усопших. Это, в общем-то, табу.
Правило 3. Уметь сосредоточиться на своей части обряда.
Человек умер. Вот его душа рядом витает. И в момент, когда его хоронят, никто этой душе, вероятно, так не близок, как другой человек, который его землей засыпает. Такая вот неожиданная близость и для одного, и для другого.
Бессознательно, да, но ни в коем случае землекоп не священник. Когда идет процесс захоронения непосредственно покойного, землекоп думает о прагматичных вещах, о глубине могилы, войдет ли гроб туда и как побыстрее захоронить.
Правило 4. Уметь соблюсти роль участника обряда.
Человек живой, человеку надо как-то защититься. Но анекдоты травят или еще что-нибудь. И в этот момент родственники прощаются. И быстро человек мимикрирует лицо после улыбки скорби и уже начинается выполнение своих обязанностей.
У людей горе. Ну как, если идет захоронение, а ты пьяный и веселый, какой же ты? Могут и побить.
Николай Иванович, землекоп снова с Солнечногорского кладбища.
Ну бывало, а что же?
Правило 5. Почаще говорить себе: наше дело привычное. Землекоп Николай Марков.
У меня мать умерла, мне 6 лет было. Я к ней не мог подойти к гробу. Я боялся этого гроба.
А потом меня Славку сосед заставил. Чего ты где работаешь? Ну, тебя укусишь, что ли? Подхожу к нему. Потом мне говорит: рука в гроб не входит. Женщина лежала. Можешь, говорит, ее положить? Я так что-то постоял и подхожу, ее за локоть беру, кладу ее в гроб. Она в гробу лежит. Все, говорит, Коль, у тебя кончилось. Ты преодолел.
А некоторые настолько приучили себя не бояться покойников, что приносят черепа домой. Валерий Иванович, директор Нового Солнечногорского кладбища.
Допустим, берется черепушка. Еще с 50-х годов круглые столы были, бархатные скатерти, я это видел своими глазами, накрывается стол, череп лакируется до такой степени, ну, как новенький, подсветка снизу. И заходишь в темную комнату, включается свет, и вдруг из глазниц черепа идут прожектора на тебя.
Землекоп – муниципальный служащий, и как всякий муниципальный служащий, он обязан выполнять свою работу согласно штатному расписанию, даже если хоронит убитого, а на похоронах стоят его мстители, говорит Николай Марков.
Коммерсант, куда-то ему нужно было поехать, попросил соседа: отвези меня вот там, поехали. Отъехали где-то 300 метров, а в них пулеметная очередь. В этого коммерсанта. Водитель никакого отношения не имел к этой коммерции. Похоронили их как раз на новом участке, их прикопали. А потом кто-то приехал и сказал, говорит: мужики, говорит, сейчас могут гости приехать. Ну, постреляться. Те, кто его хоронил, там были вот эти, кто его замочил. Там друзья его были, но друзья, которые вот наемники, он тебе покажет, вот этого завали. Я говорю: Славка, у нас места здесь не хватит. Участок маленький отгородили. А что, я сейчас буду закопать, они начнут стреляться. Я говорю: раз-два, у меня пуля влетела в лоб. Я говорю: я при чем здесь? Я говорю: а как ты обезопасишься тебя? У тебя лопата, а у них автомат, какая у них дивизия стоит. Все бритые, упитанные, все гладкие, страшно. Думаешь, скорее бы все это мероприятие закончить и в контору слинять.
Как муниципальный служащий, землекоп обязан выполнять свою работу в любую погоду, рассказывает Валерий Иванович, директор Нового Солнечногорского кладбища.
78-й год. Была страшная зима. В Бабушкинском районе, это была закрытая информация, лопнул на электростанции котел. Целый микрорайон остался в лютые морозы до 50 градусов. Проморозка была больше 1,5 метра. Санитарная норма на копку могилы 1,5 метра. Так вот, копать не приходилось, приходилось долбить. Выходные в то время не давались. Представьте, на кладбище навешивают до 100 захоронений в день. Когда дается норматив по Министерству коммунального хозяйства на копку могилы 48 часов, а ее надо выкопать за 1,5 часа при проморозке в 1,5 метра. Так вот, удавалось. Единственный сбой произошел перед Новым годом, 31 числа. Я приехал домой буквально за 40 минут до боя курантов. Произошел сброс от вышестоящего начальства перед Новым годом на кладбище, чтобы 1 числа меньше было захоронений, больше 100 захоронений. И 5 гробов пришлось отправить в контору кладбища. Почему? Потому что родственники в пазиках, обогреваемых катафалках, не могли находиться больше 40 минут. Родственники чисто символически присутствовали при захоронении буквально минуты. Те, которые пытались остаться и дождаться, образовалась очередь из ручных катафалков, но не больше 40 минут при работающей печке выдерживали люди. Они уезжали, оставляли гробы на попечительство администрации, что мы захороним. 5 человек мы не смогли захоронить. Вплоть до того, что нам оставили 4 катафалка, они нам светили фарами, и мы долбили. И все-таки 5 гробов отвезли в контору. Но не в этом суть. Рядом с Долгопрудинским кладбищем самая мощная свалка в Москве. Когда мы пришли на следующий день, чтобы захоронить людей, должны были родственники прийти, мы должны были их захоронить утром. Они бы подумали, что мы захоронили их вечером. Так вот, из-за того, что рядом свалка, было прогрызано несколько гробов крысами. Мы не вскрывали гробы. Довольно быстро, грамотно были приглашены плотники, и все это было устранено.
Землекоп обязан держаться на должном профессиональном уровне. За этим зорко следят его коллеги.
Если 2 человека отрывают гроб, они обязаны его опустить, но не бросить. На всех кладбищах все землекопы об этом знают. Работал я с покойным Чернышовым Юрием Ивановичем. Человек небольшого роста, маленький, но достаточно крепкого телосложения. Но был один грех, что выпивал. Ни при каких обстоятельствах нельзя ронять гроб. А это чревато сразу увольнением. Перед тем, как опускается гроб, когда он стоит на ручном катафалке или на табуретках, его пробуют 2 человека на отрыв. 2 землекопа обычно его опускают. Если гроб очень тяжелый, приглашают 3-го. Так вот, Юрий Иванович, я в то время работал землекопом на другой территории. Я знал, что гроб будет нестандартный, тяжелый гроб. Я попросил его не опускать, подождать, пока я проведу захоронение. Юрий Иванович не стал ждать. Они оторвали гроб от скамеек, поставили его на насыпь, потому что могила профессионально копается, грунт вокруг могилы выкладывается, а не в одну сторону. Для чего? Чтобы быстрее закопать. Гроб нестандартный. Он не видит глазами верхнюю часть крышки гроба. Настолько он большой. Но он его поднимает. Поднимает, они ставят его на насыпь. И начинает опускать с партнером. Он, естественно, не выдерживает. Гроб опускается, и вместе с гробом падает покойный Юрий Иванович. Но дело-то в том, что он не бросает веревки. Он падает вместе с гробом, но веревки он не бросил. Так вот, никто даже не обсуждал, уволить его или не уволить. Конечно, он остался работать.
Землекопа ожидают не только трудности на рабочем месте, но и профессиональные болезни.
Ну, это целый букет. Если человек поработал больше 10 лет, представьте, каждый день, в любую погоду, радикулит, все, что связано с мышцами спины, так называемая виброболезнь. От зимней долбежки мерзлый грунт долбит ломом под 50 килограмм.
Есть еще один недуг, которому подвержены некоторые из землекопов.
На Руси говорят, напомин души возьмите. Вот если этим воспользоваться, то в течение месяца землекоп может бассейн заполнить водкой.
Рассказывает землекоп Николай Марков.
Слав, есть у тебя? Ребята у меня, говорят, вчера выкопали четвертинку. Четвертинку водкой. с могилы. Ну, когда копали, у покойника было такое время, когда ему клали там под подушку, Коль говорит, будешь ее пить? Я так постоял, подумал. Я говорю, она закрытая, такие пробочки бумажные, и сургучом залитая. Я говорю, да, конечно, выпьет.
Александр Николаевич Сизов в подмосковной деревне Снопово земляков, что называется, на общественных началах. Он пастух на пенсии, и единственное его занятие – хоронить односельчан. В последние годы в деревне умерло очень много народу, а деревенский землякоп Сизов совсем спился и даже пропил дом. Живет теперь в скворечнике 2 на 2 под липой. Скорбящие родственники угощают землякопа дешевой водкой, а то и просто пенкой, брагой то есть. Когда дают пенки, Сизов обижается. Список похороненных им мужчин и женщин занял бы немало времени, и я сократила его.
Горшик хранил Полину Максимовну, Борьку Шталова, тетя Дуня Ленина. Ой, и дядя Ваня хранил. Они еще в старом доме жили. Романовых обоих, даже троих. Ну, у него брат тогда умер тоже. Ну, я того не хранил, не копал. Просто я погрузил. Ну, комсомольца, Саньку Маркова, Жорку, ихнего тоже Маркова. Такой толстенький ходил. Маню Воронова, вот, Щегловых.
Скольких Щегловых?
Сейчас скажу тебе. Так, Валька Живой еще, Борьку, Лешку Галкина. А, тетя Наташу Куклеву. Тоже зимой копал. Ну, колодец умерла. Ну, как умерла? Замерз. Бабка. Колодец прошла, ток прошла, готов, уронился. А кому она нужна?
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Профессия могильщик. Говорят, афонские монахи проводят простейший тест на святость. Спустя несколько лет выкапывают останки усопших своих братьев. И если белые косточки, монаха считают святым. Если желтые, значит, обыкновенный был человек или грешник, что почти одно и то же. Один из могильщиков уверен, что среди существенных наград для землекопа быть свидетелем поучительных сцен, являющихся источником познания жизни. Каждый землекоп знает, что влюбленные обожают приходить на кладбище. И не только влюбленные, но и пьяницы. Каждый землекоп знает, что настоящая скорбь молчалива, что богатый человек скуп, а любимый всеми артист безденежен. И всякая жена, какая бы она ни была, похоронит по-человечески, в отличие от любовницы. Жаргон могильщиков. Какой формы должна быть лопата? Что делают с золотыми зубными коронками? Сколько оставляют на чай знаменитые россияне? Профессия могильщик. Рассказы, байки, суеверия. Подготовила передачу Маша Ряховская. Впервые в эфире 7 декабря 2001 года.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
все пережитые трудности и болезни землекопа ждут небесные воздаяния. Николай Марков.
За одного захороненного человека прощается 27 грехов. Мне об этом сказал отец Сергей.
Я так прикинул, думаю, сколько их захоронил-то уже? Могу элементарно сейчас сказать. 6-7 в день, это вот в месяц, прикинь.
В месяц 210.
Вот. А за год там...
За год, выходит, вы похоронили 5520 человек. Умножить на 27 грехов, получается 68040 грехов вам отпускается в год. Разве можно столько раз согрешить? Значит, грехов Бог вам отпускает больше, чем вы совершили. Вы уже святой, вы чувствуете себя святым?
Вообще чувствую. Мне ничто не берет, смерть не берет. Я много раз была на грани смерти. Я в колодец падал вниз головой, и под поезд я попадал, и ничего мне, Бог меня держит.
Валерий Иванович, директор кладбища, не верит, что ему отпустят 27 грехов за одного усопшего.
Вы говорили там о какой-то фантастической цифре. Я слышал о 4 грехах.
Владимир Даль в рассказе «Варнак» описывает, как хоронили ссыльного и не могли найти попа отпеть его. Так согласился один плут, который в чаянии отпущения ему одного смертного греха за проводы 40 покойников не упускал ни одного случая для пополнения этого счета. А вот из одного документа Петровского времени. «Ежели покойника кто захоронит, то все грехи с него спихнутся». Что же касается Николая Маркова, то с него наверняка спихнулись все грехи, потому что ему посчастливилось передать церкви мощи Матрёны, может быть, самой популярной в народе русской святой XX века.
Приехала вся эта патриархия. Бинтов там было, тьма с мигалками. И копать такое они разрешили нам вечером, ночью. Православные свечи включили, блаженная, ведь она называлась. А что я знаю? Я знаю, что она слепая была. И всех исцелила. Там плита лежала, бетонная. Сковырнули. Мужиков-то 6 человек. Ломы, лопаты. Выкопали косточки. Священники, которые стояли, каждую косточку, чтобы им нужно отдать.
А я вот слышала, афонские монахи проводят такой простейший тест на святость. Спустя несколько лет выкапывают останки усопших своих братьев, и если белые косточки, святым считают монаха. Если желтый, значит, обыкновенный был человек или грешник, что одно и то же.
Каждый день эти косточки светятся. Что же Матрёна мне, что другого клиента? Мне какая разница? Маша, ну это же останки остаются. Душа у него уходит в небеса. Как он только умер, на второй, на третий день улетает с захоронки.
Землекопы Даниловского кладбища были рады, что монашки и паломники оставили их в покое.
3 КАМАЗа привезли на нужное кладбище для того, чтобы мы там сделали что-нибудь, залили. Около ворот лежали там. Кто к Матрёне приходил, там грамм по 10, наверное, выдавали.
Якобы землицу с могилки.
Песок там, это, богомольня какая-то сделана с этим, с освящением. Она им дает песочку. Пакетик целлофановый, заклеенный. Ну, там 3 бабки сидели. То воды им налей, то и еще. 4 КАМАЗа перетащили из песка. Я говорю, вы что, обнагрели, что ли?
Вообще я благодарен этому, тому, что я попал туда. Если бы я не был там, я бы очень многое потерял, что ли. Проработал бы на заводе где-нибудь. Крути, отворачивай, заворачивай эти гайки. И впечатлений много. Там каждый день какие-то приколы. Просто интересно.
Николай Марков утверждает, что еще одна награда для землекопа – быть свидетелем поучительных сцен, являющихся мощным источником познания жизни. Каждый землекоп, например, знает, что влюбленные обожают приходить на кладбище.
Не то, что там целуются, там даже заказы были на то, что, чтобы их пустить на ночь туда, где они там прозябать, я не знаю, они платили деньги, опять-таки, ну не бесплатно же ведь, а утром где-то 5 часов уходят оттуда.
Каждый землекоп знает, что кладбище – самое любимое место всех пьяниц на свете. Николай Марков.
Все это закрывается в 6 часов, ну там туристы там приходят, ну где-то 10 часов, пока светло. Всех ждешь, потому что там 2 злые собаки были, я их выпускал, я там один. Вот вход в ворота железные, здоровенные. То есть я закрываю, я знаю, что там кроме покойников пересчитаешь, выстроишь, и больше там быть никого не может. Собак выпускаешь, кого-то они найдут, они притащат. Пьяный кто-нибудь уснул где-нибудь, если нечаянно, может, пришел, помянул там кого-то, ну и задремал на холмике, прям волоком тащат. Вдвоем-то редко это такое бывает, обычно, когда один приходит. Он взял там пузырь, а может, два. Собаки тащат его прямо по центральной площади. Две такие дружные были, как две лошади. Возьмут его, за что уцепиться есть. Не за тело. Ранений у них практически никаких не бывает. Только вот или за рубашки. Ну, порвалась она у тебя, он тебя рядом здесь взял. Прям к входу подтаскивают его сюда и бросают его, и стоят на тебя смотрят.
Каждый землекоп знает, что настоящая скорбь молчалива. Валерий Иванович, директор кладбища.
Это на Долгопрудинском кладбище. Жена хоронила мужа. Были причитания, были крики, забили крышку гроба. Она легла на этот гроб. Землекопы стали ее от этого гроба оттаскивать. Там шел поток. Времени отпускалось 5-7 минут на прощание. А потом тактично родственникам говорили, что надо прощаться. Забили гроб, она обхватила гроб, когда на ручном катафалке он был. Я тебя не отпущу. Потом все-таки землекоп аккуратно ее подняли, понесли гроб, она последовала за гробом. Стали гроб опускать. Она думала, что ее держат землекопы. И сказала, возьми меня с собой. И в итоге упала в могилу. И вот представьте, женщина мощного телосложения падает в могилу, ударяется в крышку гроба. Вытаскиваем ее, приводим чувство, на шатырь даем. Этот человек моментально замолкает, не дожидается, пока захоронят ее мужа. Уходит молча с кладбища, даже не садится на катафалк. Вот где ее истинные чувства были.
Каждый землекоп знает, что богатый человек часто бывает скуп, а любимый всеми артист безденежен. Николай Марков.
Приезжает Никита Михалков на джипе. Но ему же через меня надо проходить. Я, говорит, к матушке. У меня, говорит, техники там в машине очень много напичканное. Вы, говорит, посмотрите, пожалуйста. Минут, может, 20-30 он там был. Я говорю, там все в порядке. К машине никто не подходил. Он мне дает 1000 рублей. Когда прихожане были по 5, да? По 5 давай. Пенсионеры приходят, те и то больше денег дают. А это уж вроде мужик-то представительный. Полкан у нас, овчарка, которая лежала, вот, на тебе, я говорю, тебе передали. Ну, она взяла и пожевала там, ну, выплюнула и все. Он все это видел. Костя Райкин приезжал, когда у него этого отца хоронили. Колька вот этот, борода. Подходит, говорит, Кость. Ну что, говорит, за дело-то? Все, говорит, сделали, выкопали, захоронили, говорит, что ты жмешься? Они бы тоже задвинули там сумму какую-то. А у него то ли денег не было. Пошел это собирать у своих родственников, прямо тут вот, около могилы. Ну кто ж так делает-то? Все они артисты, они там, вот и главное, что они все артисты.
Каждый землекоп знает, что на могилы к браткам никто не ходит. Николай Марков.
Вот он идет и их выкидывает. Розы. Вот прям розы выкидывает. Они по тридцатнику, по-моему, стоили зимой. Идет, швыряет, вся дорога красная. Его несут 2,5 метра. Памятник у него гранитный. Но он не мог быть такого роста. Но его выбили, его как положено, в куртке стоит так, руки в карман. Молодой, красивый. Закопали его, и больше к нему никто не приходит.
Каждый землекоп знает, что жена, какая бы она ни была, по крайней мере, похоронит по-человечески, в отличие от любовницы. Николай Марков.
Приезжает женщина, привозит. Гроб заточили в церковь. А он говорит, мне вообще его не заказывали. Землекоп, могил выкопали уже. Приходит женщина, такая фея. Говорит, ребят, а вы, говорит, с церкви-то его выкатите, покойника. И укатите и закопайте. Я говорю, а мы с вами не договорились. Вы там отдельные уже деньги. Прикатите, обычно родственники там это все это делают. Я говорю, я тут они понесу.
Бесплатно.
Да. Я ей еще выразился. Я говорю, он мне не нужен, твой покойник, чтобы его нес. А он, говорит, мне тем более не нужен. Она бросила все и пошла на выход. Я говорю, Сергей Петрович, директор, подхожу, я говорю, он обещал, что сделал, он падла. Я его взяла и ушла.
И как вы поступили?
Похоронили как положено. Без денег.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
В похоронной конторе уговаривают родственников усопшего взять гроб подороже. На что вам этот? Неказистый, маленький. Лучше купите вон тот. Смотрите, какой широкий. Зачем нам широкий, недоумевают родственники. Ну как же, в нем ваш незабвенный и так может лечь, и сяк. Я рассказала этот анекдот Валерию Ивановичу, а он в ответ поведал мне историю следующую.
Была такая ситуация. Мы ждали родственницу. Она опаздывала на похороны. Сестра настаивала, чтобы мы ее дождались. В последний момент она дала добро на забивание гроба. А гроб оказался нестандартным. Покойник оказался больше этого гроба. После того, как Виктор забил гроб, подкатывает такси. Выскакивает сестра и кричит, просит, умоляет открыть гроб, чтобы спроститься с братом. Мы стали открывать крышку гроба. Подняли и увидели подушку. А покойного не увидели. В связи с тем, что гроб был нестандартный, Виктор приколотил голову покойного к крышке гроба, к верхней.
Землекоп – муниципальный служащий. Землекоп – мудрый свидетель людских судеб. И еще одна ипостась. Землекоп – археолог.
Археолог в кавычках.
Рассказывает Валерий Иванович, директор кладбища.
Почему в кавычках? Да потому что в музей-то не несет он золотишко это.
При захоронениях в родственное место по санитарным нормам полагается захоронить через 15 лет в одну и ту же могилу. Что касается драгоценностей, золотых крестов, цепочек, в последний год, даже десятилетие, в гроб не кладется. Что должен сделать землекоп при захоронении повторно в одну и ту же могилу? Он должен дойти до останков, выкопать на штык, копнуть в районе ног или головы приблизительно квадрат, опустить останки, потому что гроб и сливает полностью. Остаются кости. И эти кости сложить в одном месте, как говорят землекопы, припудрить землей и потом сверху положить гроб. Но, естественно, когда человек видит на черепе корону из золотых зубов, а может быть, это не золото, чаще всего это рандоль. Я знал человека. Так вот, он после ухода на пенсию за очень большие деньги продал список молодому землекопу, который должен был на постоянной основе работать на этом кладбище, где, на какой могиле, что лежит. Или это золотое кольцо, или зубы. И поверьте мне, этот человек воспользовался по полной программе. У него была своеобразная карта.
А как они, эти зубы? Выламывают, что ли?
Да нет, когда 15 лет прошло, практически сливает прах, остаются кости. Ну, качнул малек.
Вообще, как вы думаете, вот деньги, добытые таким образом, могут пойти на благо?
Нет, не могут. Все этот факт знают. В момент скрытия гробницы Тимура началась Вторая мировая война.
Николай Марков думает по-другому.
Если у меня их 1,5 килограмма, этих коронок, это все-таки стоит что-то?
Попадаются они мне там не очень часто. А если попадутся, то, конечно, радость большая.
Ну и что, я если попался мне там эти зубы. Куда их девать? Что они там будут гнить, что ли?
Вот несколько слов из профессиональной лексики землекопов. Захоронка, могила, захоронки, похороны, на холмах, на кладбище, обговорить клиента, получить с заказчика достаточно денег, пройти 5 штыков с подчисткой, вырыть могилу глубиной 1,5 метра. Штык – железное полотно лопаты, одновременно мера глубины могилы. Карандаш – лом. Официалка или официальная лопата – лопата для копки могилы из легированной стали с системой самозаточки. Как видите, лопата – единственный помощник землекопа в его трудах.
Их делают только специально для кладбища. Да, огород она не пойдет копать. Во-первых, она, видите, изогнута, полукругом сделана. Это для того, чтобы лучше землю лепить. Не соскальзывает с лопаты земля.
О лопате рассказывает землекоп с нового Солнечногорского кладбища Николай Иванович. Одновременно он расчищает место для памятника.
Лопата – зверь. Сама копает и сама затачивается. Она у нас самозатачивающаяся. Корни рубят с руку толщиной.
Мне говорили, что этой лопатой надо уметь работать. Что это значит?
Ну, как уметь? Во-первых, она не как огородная лопата, а
так называемым ковыльком. Вот, видите, ковылек здесь. Его надо держать вот так вот. Не так, не так, а вот так вот.
А вот еще нельзя подавать назад, иначе она сломается. Это почему же?
Ну, а потому что сама лопата каленая, а накладки сырые. Если возьмешь большой пласт, и на изгиб она может сломаться.
Это ваша лопата? Давно она у вас?
Этой лопате? Ну, лет 5, наверное, есть.
А как же Валерий Иванович говорил, если 2-3 захоронения в день, лопата может служить год от силы?
Девушка, год. Она была 40, а стала в ней 25. Если за ней ухаживать, смазывать ее, от грязи убирать, чтобы не ржавела, смазывать маслицем, отработочкой. Эту лопату я, во-первых, никому не дам. Лопата – это мой хлеб. Такие лопаты берутся обычно не копать, а на закопочку уже. Мало ли, камешек попадет. Новые надо беречь лопаты. Или по ограде вдаришь. Вот он делает, выкапывает, мешается, выкапывает лавочку, чтобы она нам не мешала при установке памятника. Могилу хорошо научиться копать не месяц, не два, год, самое маленькое. Тяжело, конечно, было, все там. И лопат поломал немало, деревянных черенков. Здоровья много было, пласт брал побольше, нажимал покруче. И все, а стоит только нажать, она тресть прямо у самой накладки. И вот еще забыл сказать, что нашими лопатами, вот официальными, копают не только в России, а даже за рубежом, даже в Штатах.
Гордитесь?
Да. Лопаты делают из вертолетных лопастей. Прочный очень материал. Типа как вот военная промышленность. Так что у нас стратегическое производство здесь.
Враг всякого землекопа – синтетика, поясняет Николай Марков.
Вы его положили, закопали, родственника какого-то своего. Вы его одели в синтетический костюм 7 лет. И после еще можно захоранивать на него.
Я его откапываю, у меня костюм не гниет, вот эта синтетика.
Мне нужно рыть-то глубже, а этого-то нужно вытаскивать оттуда. Кости и тряпки и все вместе. Немножко поглубже копнул туда, все эти кости закопал туда, маленькую ячейку сделал, чтобы все его кости закопать.
Да ладно, за такие деньги, какая разница, что тебе сделается, так прикинешь, да зачем сделается-то?
Там даются такие большие сапоги. Они прорезиненные, но очень мягкие. Как раз по пояс. Как вот на рыбалку ходят в этих резиновых, дух-дух-дух-дух. Дают спецовку, прям со склада. Прям новые эти. Перчатки и противогаз. Ну вот и копаешь. А противогаз его как дали, он так и висит у тебя до последнего твоего часа работы где-то на граде. Ну неудобно в нем работать. И так тяжело. Да еще... Стекла запотевают, эти вещи делаются в присутствии прокурора. Ну, тут все сбрасываешь сразу. Они реквизируют, он этим бензином обливает его и поджигают. Его достал, с него течет уже там. Ну, там уже отдельные деньги. Тот, кто его попросил вытащить, там денег немерено. Загнешь ему какую-то астрономическую сумму, он говорит, нет проблем, приступайте.
Мечта всякого землекопа – механизированный труд.
Что касается технологии, лучший похоронный бизнес находится в США.
Рассказывает Валерий Иванович, директор нового Солнечногорского кладбища.
Могилы копаются не в присутствии родственников. Все это делается в ночное время. Грунт вывозится ночами, делаются мини-склепы. Выкладывается это все кирпичом, ставится на дно каждая могила, так называемые автономные подъемники с пультом управления в конторе. Благодаря специальному приспособлению происходит опускание гроба. После опускания гроба накрывается покрывалом синтетическим, напоминающим траву. И на следующий день, когда родственники приходят на могилу, уже этот мини-склеп закрыт бетонной плитой с маленькой отгравированной дощечкой с датами и фамилией. Один участок засеян ромашками, другой тюльпанами. Раз в месяц контора берет $10 за уходом за могилой. Как только прекращается поступление денег, выясняется, живы ли родственники, которые оплачивали услуги. Если не живы, актируется место захоронения. Происходит экзумация вынужденная. И в крематории отправляют. И, в общем-то, получается вечная могила. То есть многофункциональная фабрика для зарабатывания денег.
Говорит Николай Марков.
Неприятно там работать. Неприятно. Я туда приходил, одевался, обувался, вот по лучшему классу туда. Просто иду, думаю, мне хотя бы вот сгладить вот эту неприятность. И телефон сотовый, мне все это. Захожу, раздеваюсь, иду на работу. Мне противно. Я не привык.
Поворачивать.
На нас надо двинуть. Или там никак?
Тут 2.10 на 2. 2.10 в ширину, 2.10 в длину.
Куда, Лёш? На вас?
На вас. Она на заливке стоит. Все, еще чуть.
Чуть-чуть.
Или заливку отбивать надо?
Да, ради нормально, она правильно.
Все, все, прям по краю.
Далеко, видишь, чуть-чуть далеко.
Ну вот она сейчас, смотри, вот.
Wart ab, das Grab, das Grab.
Слушали передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик». Режиссер Марина Смирнова-Фрэтса. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени. Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмета, Шкинази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Часть проекта «Археология». Программа о сложных вопросах истории, об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Ведущий Сергей Медведев. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».